на початок приготували для вас розмову про нову книжку журналіста Максима Бученка. Книжка має назву «Три часа без війни». Попередня книжка, вона про зону бойових дій АТО, і, відповідно, ця також. Нагадаю, що хто слухає наші програми і знає журналіста Максима Бученка, він родом з Луганщини, тої частини, яка зараз знаходиться під владою самопроголошеної ЛНР. Доброго вечора.
Да, здравствуйте.
Отже, Максиме, я не помилилася, книжка таки дійсно про війну.
Ну, в наше время такое послевоенное и военное одновременно. Тяжело очень уйти от этой темы и закрывать на нее глаза и не слышать того, тех взрывов, которые доносятся с линии фронта. Это действительно книга о войне, но она не только о войне. То есть, если первая книга, она называется «Художник войны», она объясняла причины начала войны, то вторая, я попытался показать ту ситуацию, в которой мы оказались сейчас и будем находиться длительное время. Ну, если позволите, я коротко расскажу, чтобы понятно было, о чем речь, что я подразумеваю. Главный герой книги – русский, который воюет за Украину. Его враг, собственно, антипод – вот украинец, который воюет за Россию, за ДНР. И между ними человек, мужчина, старый старик, который стал жертвой Новороссии. И вот эта комбинация, на самом деле, с разных сторон, она плюс-минус приблизительно в разных ситуациях будет там иногда всплывать по истечении там длительного периода времени. Почему русские? Потому что моя задача была, ну, как я узнал, это реально на самом деле история, и большинство, те книги, которые я пишу, они значительной частью не основаны на реальных историях. Я узнал и поговорил со многими бойцами, ездил в зону АТО и общался с ними, и узнал, что на самом деле в первый период вот военный, когда начались первые столкновения между украинской армией и сепаратистскими войсками, подкрепленными российскими военными, и на самом деле с обоих сторон появились русские. С одной стороны, назывались добровольцами, у нас они назывались там тоже, участвовали в добробатах, да, добровольческих батальонах. И вот они воевали по разные стороны баррикады. Одни против России, другие за Россию. Одни против Путина, другие за Путина. И я углубился, мне была интересна эта история. Оказывается, вот эти противпутинские настроения, они очень долго развивались в России. Там было целое такое правое движение, которое, ну, мечтало буквально там о революции, о сменах правительства. А именно конкретно было направлено против Единой России, Путина. И вот когда начались первые столкновения на Донбассе после Крыма, часть из них поехала воевать за Россию, часть из них поехала воевать за Украину. И вот я рассказываю эту ситуацию, главный герой русский, он ломает вообще стереотип, что это война этническая или национальная, например, против русских, там, я не знаю, против каких-то там других национальностей. Это война мировоззрений, это война взглядов на жизнь. И русский объясняет и рассказывает, человек, который прошел это в книге, он рассказывает ту ситуацию, почему он так подвигло, почему он пошел на войну воевать за Украину, что происходило в России. Там есть локация, которую он объясняет и рассказывает, что происходило в Дагестане, когда там были на самом деле вот столкновения с боевиками, как их называют в России, там в Владивостоке и все остальные. И в то же время у меня есть рассказы о уникальных, по-моему, кадрах, которые... имею в виду кадры исторические, которые запечатлел эта ситуация в вышке, когда он находился в вышке аэропорта. Если вы помните, это диспетчерская вышка, которая до конца, собственно, находились в ней бойцы, и они корректировали огонь. И благодаря этому аэропорт не в последнюю очередь держался. И множество других вещей. Так вот, эти три человека, которые один из них был за Украину, другой против Украины, и третий посередине, они сталкиваются в тюремной камере, и между ними происходит вот такая внутренняя война. Потому что, на самом деле, война у нас рано или поздно закончится, то есть взрывы, там, таких масштабных сражений не будет, но начнется война в сознании, война в голове. И вот это самое страшное. И эта книга объясняет, дает нам понимание, которое, что нам делать в этой ситуации.
А в тюремной камере, где они зиштовхуются, я так разумею, еще на территории...
В Киеве, да. То есть там определенно происходит ситуация, в книге это объясняется, и все они попадают в одну тюремную камеру, в ЛКНовское СИЗО, и потому что они ну, как бы я не хочу рассказывать именно почему, ну, да, да, но суть в том, что все действие книги происходит 3 часа. За эти 3 часа они проживают жизнь, и они столкнулись друг с другом. То есть у них некуда уйти, они не могут выйти никуда, они не могут куда-то попроситься. И вот это тут столкновение мировоззрений, это то, что нам грозит, то есть то, что нам угрожает. Если нам не понимать вообще, что будет в ближайшие там, 5-10 лет, а в конце концов я глубоко убежден, что вот такая война, которая сейчас она до сих пор отзвуки доносится до нас, она закончится, и мы начнем очень долгий, мучительный какой-то процесс, процесс, как его называть, примирения, воссоединения, реинтеграции, возврат украинской власти, ну, то, как хочет называть, но тем не менее, этот процесс будет происходить, и книга как бы подталкивает к этому и объясняет, что нужно будет делать. И еще важный момент, я еще хотел, простите, еще буквально минутку, да, я хотел рассказать, что эта книга, она ориентирована, я... больше, даже нежели чем первый, на русскую аудиторию. Я хотел показать несколько важных вещей, месседжи, послания, которые были, о том, что русские, которые воевали там за ЛНР, ДНР, и русские, которые были воевали против, на самом деле они воевали за ту правду, но она была в трактовке разная, то есть принципиально разная. Что русские, которые не желали вот этого деспотического строя, тиранического, не знаю, тоталитарного, как его опять-таки называть, вот они хотели этой свободы и до сих пор хотят. Я хочу, чтобы люди, которые живут в ЛНР, ДНР, может быть, каким-то образом прочитали и поняли, что русские, которые... они думали, что русские воевали только за Россию или за Путина. На самом деле множество из них, они поняли, что это наказание, ну, Путин как бы наказание для их страны, это проклятие, которое как бы длится, и они хотели избавиться от этого. Я хочу, чтобы люди, которые прочитали эту книгу, например, «Западная Украина», они поняли, что русские как национальность, это уже не есть враг. То есть здесь важно не просто какая-то этническая принадлежность, а то, какие взгляды исповедуют, и что множество мне, ну, буквально там сотни человек русских, особенно в первые месяцы войны, они, ну, если не переломали эту ситуацию, но они очень помогли украинской армии.
Я читав не так давно десь лекцію на Газета.ру, які часом дають інтерв'ю там різних діячів ЛНР, ДНР чи ЛДНР, я правильно там
декого, ну, так фігуру. Не назовіть,
Ордло зараз дуже популярна в українській пресі назва.
Ну, так, ну це вже і сама назва тих територій, я вже не буду там, ну я просто беру їх лапки, звичайно, але і от ті люди, які зараз, ну, якби представляють там от цю нову якусь там владу, не владу, словом, цей авторитет, та місцевий, то вони кажуть про те, що, ну, вони не задоволені багато чим. Тобто вони зараз там говорять про те, що там влада бандитів, корупція наскрізь, все пронизала і так далі, тому подібне. Я в зв'язку з тим просто що хочу сказати. Люди, які були на початках, коли починалася ця так звана «Руська весна», тобто коли захоплювали адмінбудівлі і так далі, мої колеги з Києва, журналісти, які там працювали в той момент, вони кажуть, що багато людей тоді сприймали це приблизно як ми Євромайдан. Що це такий рух за таке очищення проти корупції, проти за навіть демократію до певної міри, розумієте? Тобто, коли ви кажете про війну світоглядів, про що йдеться? Тобто,
ну, я не зовсім з цим согласен, з вашим утвердженням, тому що вони там какие-то демократические принципы, иначе они до сих пор бы сейчас бы отстаивали, выходили бы на митинги и говорили там Плотницкий, где там, да, где же твоя демократия, мы хотели там нормальная партия, выборы и все остальное, свободы слова.
Такого не происходит.
Такого не происходит. Единственное, что происходит, это когда экономические забастовки или какие-то митинги. То есть, ну, наверняка где-то, может, чуть больше там, месяца, 2 месяца назад, может, вы видели, когда выходили шахтеры, говорили зарплату жены шахтеров и все остальное. Я глубоко уверен, что... Ну, нельзя сравнивать ту ситуацию, которая была на Майдане, и с тем, что происходило. И нельзя сравнивать вообще с русской весной. Это вообще третье событие. Это как бы какой-то штамп, который украинские журналисты, в частности, ну, так получилось, осознанно, неосознанно подхватили и на самом деле приписывали.
Мы же намагаємося теж дивитися через призму того, що ми бачили. Так вот, кожен розуміє на тому досвіді, який він сам має.
Так вот, что они хотели? Они в первую очередь хотели, в первую очередь они спасали свои жизни. То есть, ну, инстинкт самосохранения больной. Они не думали, и множество об этом, как был пример, было, что их придут и просто расстреляют. То есть, ну, вот так. То есть, хорошо это, плохо, глупо, не глупо, мы уже не говорим. Это так было, они так в это верили. Второй момент, они реально хотели улучшить экономическое свое состояние. То есть, пример Крыма, вот этот подъем, который случился после Крыма, ну, в любом случае, и они это видели в примере. А нужно понимать, я сам об этом родом, это очень... Я вам расскажу такую ситуацию. Недавно я, может быть, был на эфире, я повторюсь буквально коротко. Я недавно проехался по территории Донбасса с нашей стороны, Северодонецк, Рубежная, Артемовск, ну, в общем, целый там ряд городов Луганской, Донецкой области. И я вот проживаю 4 года в Киеве, я вдруг как будто вернулся в другую страну. Вот такое ощущение, что вот такая же разруха, вот такая же унылость, бренность вот этих тут, эта ситуация, отягощенность в этих лицах, вот так как это вот плохо одетые люди, понимаете? Вот эта ситуация не изменилась с этой стороны, она ухудшилась с другой стороны. То есть они хотели именно избавиться от этого. В первую очередь это была глубокая материальная философия. Они вообще ориентированы очень на материальную философию, никаких идеологических таких вещей нет, поэтому... И сейчас я буквально вот сегодня разговаривал с одной женщиной из этой ситуации, она мне рассказывает, и она мне говорит, ну, как бы она очень здравая, она, я считаю ее мнение очень близко, она говорит, что сейчас уже люди поняли, что они не получили того, чего хотели. А чего они хотели? Они хотели просто сохранить свою жизнь, улучшить свое благосостояние. Они вроде бы ее сохранили, лучше жить не стали. Они все так же тянутся. Еще такую ситуацию расскажу, она мне объясняет, что идут две женщины, такие бабушки, она подслушала, и вот они жалуются, это продукты дорого, все дорого, за газ заплатила, все остальное. Вот еще если эти гады бандеровцы на пенсию перестанут платить, тогда все будет конец нам. То есть вот в таком менталитете они живут. То есть вот они просто тянутся. И Украина для них это последний вообще выход, как это ни странно. Вот многие говорят, что там быдло, живут там Донбасс и все остальное. На самом деле это показная картинка российского ТВ. Вот эта жизнь обывателя, она вот на таких вот, знаете, на тоненьких нитях висит. И вот плюс-минус, и вот они как-то вытягиваются. Я очень сильно знаком с этой ситуацией. Она не улучшилась, она ухудшилась в разы. Вот поэтому я думаю, что здесь нам важно, ну как бы я вижу для себя миссию этой книги и миссию для такую просветительскую, понимать, чтобы люди понимали, во-первых, кто там находится, почему он там находится, возможны ли выходы из такой тут конфликта, войны, исцеления от ран войны, возможно ли смотреть на эту войну не однобоко. Что я хотел показать, и я всегда об этом говорю, чтобы мы не смотрели на эту ситуацию, на военный конфликт, на войну, на Донбасскую войну, я ее называю так, только с одной стороны, потому что там настолько много всего переплетено. И для того, чтобы мы понимали настоящую историческую ценность, важность этого события и что с этим делать, мы должны посмотреть с разных сторон. Если не услышать, то хотя бы, ну, если не принять, то хотя бы услышать этих людей.
А я нагадаю, що у студії громадської хвилі журналіст Максим Бученко, і ми говоримо про нову книжку, яку Максим написав, вона називається «Три часа без війни». От, власне, я хотіла поставити запитання про попередню книгу. Ви згадували, що вони пов'язані. Але пов'язані вони однією темою, а от персонажами, так?
Да, вони переплітаються героями, тобто один герой переходить в другу книгу, і слідуючий – в другу. Тобто це ніяк не зв'язано ніяким-то образом сюжетом, сюжетной линии, они связаны героями. И я уже написал третью книгу, и третья книга как бы завершает этот военный цикл. Я немножко проанонсирую. Это книга о женщинах войны с украинской стороны, те, которые воевали, и о бойцах, которые стали инвалидами. И вот как они выживали, как все это происходило. И я как бы завершаю вот этот военный цикл для себя, может быть, кто-то, наверное, другой будет уже продолжать его, я наверняка об этом знаю, что я объясняю причины войны, что она будет дальше, и я показываю вот трагизм, который столкнулись украинские бойцы и войны. На самом деле, я думаю, что эти книги, они для меня и в целом, может быть, для моих читателей, которые отзывы я получаю каждый день от них, ну, не каждый день, по крайней мере, часто довольно-таки, о том, что многие из них начинают смотреть по эту ситуацию по-разному. Не знаю, стоит ли, не стоит, но я расскажу об одной ситуации, которую я давно хотел сказать. Недавно я подписал книгу, и вот эта книга прочитала женщина, прокурор, которая жила в Донецке. И как только начала все это, она выехала, и она поддерживает Украину и до сих пор поддерживает. И я ей подписал, и как бы попросили, что подписать ей как женщине, как женщине-прокурору, настоящему прокурору, патриоту своей страны. И это как бы вот такое сочетание, наверное, сейчас очень для многих загадочное, странное. Да. Но, понимаете, вот в таком как бы происходит. И это их подкрепляет, многих людей, которые уехали, они понимают, что там происходило, они понимают, что будут происходить, они видят подтверждение, что мы в Украине, может быть, многие люди не считают и не видят эту ситуацию как-то вот однобоко, как-то вот сухо, как-то вот с точки зрения какого-то ура патриотизма. Что я хочу? Единственное, что хочу, чтобы понимали, что эта война — это самое жестокое, что происходит в человечестве. Это поломанные не только человеческие тела, это души, поломанные на десятилетия. И вот с этого вот, с этой больницы, ну, условно говоря, душевной, от которой нет лекарства, да, вот прямого такого, нам еще выходить очень долго. Поэтому я бы хотел, чтобы те, кто слушал, не приходили на книжный арсенал, я буду ее там анонсировать, буду много рассказывать и зачитывать более детальнее, может быть, эти вещи. Книжный арсенал будет в Киеве. И в последующем, после 20 апреля, она уже будет в книжных магазинах.
Я так розумію, що на Арсеналі у вас буде якась презентація, да, пов'язана, презентація, да, пов'язана да. От якраз з цим, з цією розмовою про війну також.
Ну, помимо этого, у мене заплановано 4 міжнародних презентації. У мене буде там в маї презентація в Парижі, в Грузії, в Естонії і в Білорусі, якщо все буде добре. Чому так відбувається? Я якби от обращався до багатьом своїм знайомим, і вдруг знаходив відклик, тому що багато проблем, с которыми мы сталкивались, как это ни странно, такие же проблемы существуют в других странах. Например, Эстония. Вот в Эстонии есть русскоязычные города целые, да, вот, там, которые, как это ни странно, вот если они не если у них нет такой прямо открытого сепаратизма, но у них очень пророссийское как бы население. Они ходят с этими ленточками георгиевскими и все остальное. Вот тема гибридной войны, она настолько актуальна сейчас, что многие люди учатся на опыте Украины. Вот как это ни странно, может быть, хорошо или это плохо, но то, что произошло в Украине, принесло нам большую трагедию, поломанные судьбы, слезы, смерти, то, что долго не будет заживать. Но тем самым на нашем примере, я думаю, многие люди, цивилизация, страны, нации, они каким-то образом избегут вот этого трагизма, вот этих ошибок, которые мы сделали.
А я нагадаю, що у ефірі «Громадська хвиля», яку сьогодні ведуть Андрій Сайчук і Анастасія Багаліка, і з нами у студії журналіст Максим Бученко, який написав вже 2 книжки, вже насправді і 3-ю теж, про воєнні події на Донбасі. І от, Максиме, я б хотіла поставити запитання. Ви згадували, що всі ваші герої, вони мають реальні прототипи, реальні історії. Ці історії, вони розвиваються якось по-іншому, ніж в книжці, чи дуже схоже?
Да, то есть, нужно понимать, что література, писательство, искусство, то есть, в отличие от документалистики, конечно, оно имеет какую-то вот часть домысла. Без этого как бы не обойтись. Я думаю, что искусство, оно основано именно на каких-то живых историях, но оно преподносит его в каком-то другом русле, более впечатляющем. То есть жизнь, она на самом деле очень многогранна и очень разнообразна, но она не всегда литературна, к сожалению. Поэтому, да, мои герои практически все, они имеют свои живые вот прототипы, я с ними общаюсь, они мне много рассказывают, но прочитав мои книги, они, безусловно, узнают себя. Я думаю, что и многие люди, которые побывали на войне, узнают себя, даже если с ними не общался. Потому что мы приблизительно вот такие были прототипы, люди, обычные типы людей, которые находились на войне, вне войны. То есть я постарался показать их вот именно разность вот этих людей, которые там находились. И каждый из них, прочитав, я думаю, увидит себя.
А вас написание этих книжек изменило?
Ну, а как-то не странно, то есть для писателя, наверное, это, наверное, лучшая психологическая терапия, наверное. То есть некоторые есть такое мнение, что говорят, что писатели не пишут для людей, пишут для себя. Ну, я, может быть, не полностью с этим согласен, но отчасти в этом есть. Я думаю, что я... Был такой случай, у меня был один герой, я просто поделюсь этим таким впечатлением. То есть как происходит... Расскажу, как я пишу. То есть я как бы журналист, я слышу историю людей различных, которые мне объясняют. У меня появляется сюжет и план книги, и я начинаю ее писать. И вдруг в какой-то момент я понимаю, что то, что я задумывал, это не должно так происходить. Герой уже начинает жить свою жизнь, и он меня ведет. Он мне рассказывает мою историю, а не я ему. В какой-то момент это захватывает, и ты понимаешь, что ты как бы это инструмент. Может, это как-то звучит, я не знаю, смешно, не смешно, но так вот происходит. И это как бы на самом деле у многих писателей так и рассказывают. Так вот, один мой герой, в какой-то момент я его довожу до какой-то ситуации, и он умирает. И вдруг какой-то, я понимаю, что с его смертью умирает какая-то часть меня. И вот таким образом, когда человек прочувствует, писатель, автор, творец, прочувствует эту ситуацию изнутри, он позволяет себе очиститься и позволяет потом читателю, который читает, пройти какую-то терапию. Вот поэтому я думаю, что важно, чтобы писатель писал только то, что он чувствует, не выдумывал ничего. То есть если для него близка тема историческая, или он прочувствовал в это, тогда это действительно принесет ему радость и читателю радость. Для меня это тема войны, тема постдонбасска или донбасска, тема будущего, тема бойцов АТО, тема женщин войны, которые сейчас очень сильно как бы в этом захвачены, до сих пор нахожусь, она настолько глубоко во мне просела, что я это прочувствую, как будто я был там каждый день с разными людьми, а я разговаривал с людьми с разных точек. То есть невозможно было бы побывать одному человеку в разных боевых точках, но так писатель, наверное, соединяет для того, чтобы читатели, они поняли всю ценность и всю ту цену, которую люди заплатили. Это просто невероятно огромная цена. Я не могу описать эти качества, высокое качество моральное этих людей, этих женщин. Я разговариваю с женщинами, недавно такое расскажу. Женщина-сапер, ей 21, по-моему, год. Я ей звоню, много раз не могли мы с ней договориться, потом мы с ней договорились, я рассказываю, она такая молодая, красивая. Что такое, почему вот вы, вам бы, ну, как обычно женщине, домохозяйка или там на работу ходить, карьеру строить? Она мне говорит, что она сапер, она каждый день находится на грани вот жизни и смерти. Сапер, да, ошибается, всем известно. Она говорит, что я иду туда, в поле, там нахожу мину, потому что знаю, что если я не пойду, умрет мой побратим. И это хуже, нежели если самое хуже, что я могу себе представить. Поэтому вот эта связка идти за побратима, за своего брата, вот это вообще определение побратима, оно уникальное, ну как уникальное до определенной степени, мне кажется, когда люди соединяются нечто родственными связями. И меня эта ситуация настолько вдохновляет и впечатляет, я хочу, чтобы люди, которые прочитают эти книги, они тоже поняли, тоже осознали ту великую цену, то, что происходило в этих душах, какое качество людей. Я всегда просто, не знаю, возмущаюсь на тогда, что какое у нас не очень высокое качество, ну, давайте сказать, даже плохое качество политиков, да, вот они все до сих пор лицемеры и не говорят и не делают то, что они говорят, и какое высочайшее качество людей, простых, обычных, которые пошли туда, этих женщин, парней и русских даже те, которые воевали, ну, очень высокое качество человека.
Війна ламає стереотипи. Дякую за розмову. Максим Бученко, журналіст і автор книжок про війну на Донбасі. Зокрема, ми говорили про останню книжку, яка вже вийшла і планується до виходу третя. З ними можна буде ознайомитись на книжковому арсеналі. І, Максима, можливо, ви знаєте дату презентації, сказати в двох словах.
Ну, книжний арсенал буде 20-24, тому там в програмі він буде, поки програма ще не застане.
Програма ще не складена, але в програмі можна буде знайти презентацію Максима Бученка. Дякуємо.